Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года он был известен как День милиции, ранее Советской милиции. 10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление о рабочей милиции. Ежегодно в День Советской милиции в Москве давали большой торжественный концерт, который транслировали по телевидению. Один только раз отступили от этой традиции в 1982 году. В том году именно в День милиции умер дорогой Леонид Ильич Брежнев. Кстати, традиция торжественных концертов продолжается до сих пор. А уж что касается кино, то о полиции сейчас снимается очень много фильмов и сериалов. Они по популярности уступают разве что любовным мелодрамам типа «Доярки из Хацапетовки». Но я хочу рассказать о реальной истории, которая легла в основу фильма «Трактир на Пятницкой». Он снят по одноименному роману Николая Ивановича Леонова, автора многих детективных и шпионских романов. Трактир, о котором идет речь, располагался недалеко от станции метро «Новокузнецкая». Леонов так описывал его. На стене старого четырехэтажного дома красовалась вывеска ресторана «Встреча». Но никто в округе такого ресторана не знал. Заведение было известно как «Трактир Три ступеньки». Трактир находился в полуподвале старого дома. К тяжелой дубовой двери вели три щербатые ступеньки. К вечеру здесь собирались деловые люди со всей округи. В задних комнатах начиналась крупная игра. Со двора заскакивали ребятишки с левым товаром, шептали с хозяином заведения, отцом Василием, так его звали за привычку непрестанно креститься, гуляли тихо, говорили чинно и понимали друг друга с полуслова. Один из главных героев романа и фильма «Пашка Америка» существовал в действительности, однако он действовал не во времена НЭПа, а после войны. В 1949 году сотрудники милиции столкнулись с чередой налетов на продовольственные магазины. По словам очевидцев, грабила банда, главарем которой был элегантный молодой человек в сером пальто и белом шарфе. Реальный Пашка Америка был физически покрепче своего киношного персонажа, но тоже молод, 25 лет, и в нем не было никакой жалости и благородства. Его любили женщины, а он убивал их ради денег. Герой столичного бомонда, он же жестокий убийца. На счету банды более десятка убийств. А еще Пашка мечтал убежать в Америку. Ну, наверное, чтобы примкнуть к клану Гамбино или Дженовезе. Вычислил банду внедренный агент по кличке Брюнет, которого специально вызвали из Казани. Пашку Америку с подельниками задержали на Малине. Пашка действительно носил имя Павел Андреев. Учился на художника-модельера и имел исключительно положительные характеристики. Он получил 25 лет лагерей. В те годы высшая мера была отменена Сталином к 30-й годовщине Октябрьской революции. О дальнейшей судьбе Пашки Америки ничего не известно. Однако позднее он стал обаятельным и положительным героем фильма, хотя реальный Пашка был обыкновенным бандитом и убийцей. А «Трактир на Пятницкой» входит в рейтинг 50 самых кассовых фильмов советского кинопроката. 10 ноября 1946 года во Франции на выборах в Национальное собрание коммунисты завоевали наибольшее количество мест. Во время войны и после нее французская компартия была очень популярна. Она участвовала в движении сопротивления, ее представители вошли в правительство Шарля де Голля. Вместе с социалистами коммунисты разработали новую конституцию и проект социальных реформ, добились частичной национализации банков и крупной промышленности. В Компартии насчитывалось более 900 тысяч человек. После ноябрьских выборов 1946 года коммунисты должны были возглавить правительство, однако этого не произошло. И во Франции, и в Италии коммунисты были вынуждены покинуть кабинет министров. Этого потребовали Соединенные Штаты. В противном случае они отказывались выделять Парижу и Риму финансовую помощь в рамках плана Маршалла. Этот геополитический проект одной из своих целей и имел в виду удаление коммунистов из правительств Западной Европы. Левые настроения в странах Старого Света активно поддерживал Советский Союз. Тут даже стоял вопрос не столько о захвате власти, сколько о противоборстве с США в условиях холодной войны. Французские коммунисты устраивали демонстрации, выступали против войн во Вьетнаме и Алжире. Активным членом Компартии в те годы был философ Жан-Поль Сартр. Разочарование пришло после 20-го съезда КПСС, на котором Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина и подавлением венгерского восстания 1956 года. В те годы многие французские коммунисты вышли из партии, одни присоединились к радикальным группировкам маоистского и троцкистского толка, другие перешли в Объединенную социалистическую партию. Получается, что советские власти, конкретно Хрущев, разрушили в 50-е годы мощное международное коммунистическое движение. Как отмечают политологи, падение престижа СССР в мире после доклада Хрущева было огромным. При этом Советский Союз не приобрел новых друзей, зато нажил новых врагов. В частности, Хрущев подвергся резкой критике со стороны Мао Цзэдуна. Следствием этого стало охлаждение советско-китайских отношений. А жесткое подавление восстания в Венгрии показало неспособность и нежелание Москвы проявлять гибкость даже в отношениях со своими союзниками. 10 ноября 1759 года родился Фридрих Шиллер, немецкий поэт, драматург и философ. Его отец был полковым фельдшером в армии Вюртембергского герцога. Сын пошел по стопам отца, учился медицине, после чего получил пост полкового врача в Штутгарте. В 1781 году он написал драму «Разбойники», которую никто из издателей не хотел печатать. Шиллеру пришлось издать ее на свои деньги. Ее по достоинству оценил директор Мангеймского театра и решил поставить на сцене. Премьера «Разбойников» состоялась в январе 1782 года и имела большой успех. За эту драму писатель в годы Великой Французской революции удостоился почетного звания гражданина Французской республики. Однако у себя на родине Шиллеру пришлось отсидеть 14 дней на гауптвахте за самовольную отлучку из полка на представление «Разбойников». Более того, ему было запрещено писать что-либо, кроме медицинских сочинений. Из-за этого Шиллер бежал из Штутгарта. Поскольку он вместо трудов по медицине написал еще две пьесы «Коварство и любовь» и «Заговор Фиеско в Генуе». Потом он напишет драматическую трилогию «Валенштейн», пьесы «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Вильгельм Тель», «Оду к радости». Этот гимн был написан Шиллером в 1785 году для Дрезденской масонской ложи. Позднее Бетховен, тоже масон, напишет на слова оды музыку. Ныне «Ода к радости» — официальный гимн Евросоюза. После долгих скитаний Шиллер осел в Веймаре рядом со своим другом Гёте. Фридрих Шиллер умер в 1805 году от туберкулеза. А после этого началась полуфантастическая история с его бренными останками. В 1826 году прах Шиллера решили перезахоронить в княжеской усыпальнице, но уже не смогли точно идентифицировать. Поэтому собрали все, что подвернулось под руку. А в 1911 году и вовсе был обнаружен еще один череп, который приписали Шиллеру. Долгое время шли споры о том, какой же из них настоящий, и только в 2008 году проведенная в двух независимых лабораториях экспертиза ДНК показала, что останки в гробу драматурга принадлежат как минимум трем разным людям. После этого было принято решение оставить гроб Шиллера пустым. Вспоминается шутка о том, что во французском музее хранятся два черепа Наполеона. Один императора в юности, другой в старости. 10 ноября 1888 года родился советский авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и четырех сталинских премий. Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его машинах установлено 78 мировых рекордов. Многие самолеты Туполева стали основой гражданского воздушного флота и стратегической авиации Советского Союза и Российской Федерации.
Исторический календарь.